Сбегая с лестницы к тете и дяде, их покои были внизу, он думал: «Какой, однако, вздор лезет мне в голову. Остаться тут под каким-нибудь предлогом, разумеется, можно. Можно начать незаметно ухаживать, прикинуться безумно влюбленным. Но добьешься ли чего-нибудь? А если и добьешься, что дальше? Как развязаться с этой историей? Правда, что ли, жениться?» Сейчас он сидел с тетей и дядей в его огромном кабинете с огромным письменным столом, с огромной тахтой, покрытой туркестанскими тканями, с ковром на стене над ней, крест-накрест увешанный восточным оружием, с инкрустированными столиками для курения, а на камине с большим фотографическим портретом в палисандровой рамке под золотой коронкой, на которой был собственноручный вольный росчерк «Александр». «Как я рад, дядя и тетя, что я опять с вами», — сказал он под конец, думая о сестре. «И как тут чудесно у вас! Ужасно будет жаль уезжать».
«А кто ж тебя гонит?» — ответил дядя. «Куда тебе спешить? Живи себе, покуда не наскучит».
«Разумеется», — сказала тетя рассеянно. Сидя и беседуя, он непрестанно ждал. Вот-вот войдет она. Объявит горничная, что готов чай в столовой, и она придет катить дядю. Но чай подали в кабинет, вкатили стол с серебряным чайником на спиртовке, и тетя разливала сама. Потом он все надеялся, что она принесет какое-нибудь лекарство дяде. Но она так и не пришла. «Ну и черт с ней», — подумал он, выходя из кабинета. Вошел в столовую, где прислуга спускала шторы на высоких солнечных окнах, заглянул зачем-то направо, в двери зала, где в предвечернем свете отсвечивали в паркете стеклянные стаканчики на ножках рояля. Потом прошел налево, в гостиную, за которой была диванная, из гостиной вышел на балкон, спустился к разноцветно-яркому цветнику, обошел его и побрел по высокой тенистой аллее. На солнце было еще жарко, и до обеда оставалось еще 2 часа. В 7:30 в вестибюле завыл гонг. Он первый вошел в празднично сверкающую люстрой столовую, где уже стояли возле столика у стены жирный бритый повар во всем белом и под крахмалином, худощекий лакей во фраке и белых вязаных перчатках и маленькая горничная, по-французски субтильная. Через минуту молочно-седой королевой, покачиваясь, вошла тетя в палевом шелковом платье с кремовыми кружевами, с наплывами на щиколотках, над тесными шелковыми туфлями, и, наконец-то, она. Но, подкатив дядю к столу, она тотчас, не оборачиваясь, плавно вышла. Студент успел только заметить странность ее глаз. Они не моргали. Дядя покрестил грудь светло-серой генеральской тужурки мелкими крестиками. Тетя и студент истово перекрестились стоя. Потом именинно сели, развернули блестящие салфетки. Размытый, бледный, с причесанными мокрыми жидкими волосами, дядя особенно явно показывал свою безнадежную болезнь, но говорил и ел много, и со вкусом, пожимал плечами, говоря о войне. Это было время русско-японской войны.
«За коим чертом мы затеяли ее?»
Лакей служил оскорбительно безучастно. Горничная, помогая ему, семенила изящными ножками. Повар отпускал блюдо с важностью истукана.
Ели горячую, как огонь, на лимью уху.
Кровавый розбив, молодой картофель, посыпанный укропом. Пили белое и красное вино князя Голицына, старого друга дяди. Студент говорил, отвечал, поддакивал с веселыми улыбками, но, как попугай, с тем вздором в голове, с которым давеча переодевался, думал: «А где же обедает она? Неужели с прислугой?» И ждал минуты, когда она опять придет, увезет дядю и потом где-нибудь встретится с ним, и он перекинется с ней хоть несколькими словами. Но она пришла, укатила кресло и опять где-то скрылась. Ночью осторожно и старательно пели в парке соловьи. Входила в открытые окна спальни свежесть воздуха, росы и политых на клумбах цветов. Холодило постельное белье голландского полотна. Студент полежал в темноте и уже решил перевернуться к стене и заснуть. Но вдруг поднял голову, привстал. Раздеваясь, он увидал в стене у изголовья кровати небольшую дверь. Из любопытства повернул в ней ключ и нашел за ней вторую. Попробовал ее, но оказалось, что она заперта снаружи. Теперь за этими дверями кто-то мягко ходил, что-то таинственно делал, и он, затаив дыхание, соскользнул с кровати, отворил первую дверь, прислушался. Что-то тихо зазвенело на полу за второй дверью. Он похолодел. Неужели это ее комната? Он приник к замочной скважине. Ключа в ней, к счастью, не было. Увидал свет. Край туалетного женского стола. Потом что-то белое, вдруг вставшее и все закрывшее. Было несомненно, что это ее комната. Чья же иначе? Не поместят же тут горничную. А Марья Ильинична, старая горничная тетя, спит внизу, возле тетиной спальни. И он точно заболел сразу ее ночной близостью, вот тут, за стеною, и ее недоступностью.